Возникновение порохового завода относится к 1715 году. Для обеспечения русской армии в войне со Швецией за выход к Балтийскому морю указом Петра I на реке Охте при впадении в нее реки Лупы был построен пороховой завод, пороховая мельница. Надзор за строительством вел генерал-фельдсахмейстер Яков Брюс. Брюс был командующим русской артиллерией, возглавлял Берг-коллегию, руководящую промышленностью и горным делом. Центральным сооружением Охтинского порохового завода является плотина, перегораживающая реку Охту. До появления паровых, бензиновых и электрических двигателей движущей силой могла быть либо живая сила, например, тягловых животных, либо сила воды и ветра. В начале XVIII века технология производства пороха включала в себя несколько стадий измельчения и смешивания серы, селитры и угля. Кустарное производство пороха могло осуществляться и на относительно небольших ручных мельницах или толчеях, но Петр и собирался наладить крупное производство. Ведь Северная война, несмотря на успехи российских войск, взятие крепости на Тибурке Ньиншанц, установление контроля над устьем Невы и основание крепости Санкт-Петербург, продолжалось вплоть до 1721 года. И для снабжения армии порохом, по-видимому, в июне 1715 года Петр отдает устное распоряжение своему ближайшему сподвижнику Якову Брюсу начать строительство дерево-земляной плотины и вододействующих толчей на порогах реки Охты. Выбор Брюса на роль руководителя строительных работ не был случайен. Яков Велимович являлся командующим русской артиллерией, для снабжения которой требовался порох в больших количествах. Кроме того, Брюс возглавлял Берг-коллегию, то есть, по сути, был министром горной промышленности. Под его руководством в 1716 году были возведены первые заводские постройки и на расстоянии огненного спасения построены избы для проживания 60 мастеровых людей с семьями. Так началась славная история крупнейшего в России порохового завода. Уже в 1719 году началась первая модернизация завода, замена старого, бочечного, способа измельчения составных частей пороха на современную голландскую технологию. За границей были приобретены жернова для мельниц, приводимых в движение водой. Спустя 100 лет, с небольшим, после основания завода под руководством выдающегося французского инженера Пьера Доминика Базина на месте дерево-земляной плотины Петровского времени возводится каменная, перестраиваются бегунные фабрики, строятся каменные крутильни и новые вододействующие фабрики. На макете Ильинской слободы в библиотеке Ржевская их можно увидеть чуть ниже заводской плотины. В следующий раз плотина капитально ремонтировалась уже после Великой Отечественной войны, в 1965 году. Именно тогда она стала бетонной, поглотив остатки исторического декора, однако в основе своей сохранила инженерное решение Базина, шлюзовую систему с обводными каналами. В последний раз плотина была реконструирована в 2015 году. Тогда были приведены в порядок все составляющие этого гидротехнического сооружения и возвращены исторические решетки с артиллерийской атрибутикой. В 1715-1716 годах, одновременно со строительством домов мастеровых и плотины, слева от нее, если стоять лицом по направлению течения Охты, возводятся деревянные избы, в которых должно было поместиться управление заводом. На месте этих деревянных построек на вышеупомянутом макете располагается административно-складское здание, возведенное в первой половине XIX века по проекту заводского архитектора Захара Филипповича Краснопевкова и сохранившееся, в перестроенном виде, до наших дней. История Охтинского порохового завода тесно связана с развитием науки и технологий. Как только появлялось какое-то техническое новшество, оно сразу же внедрялось здесь. Уже спустя четверть века после основания на заводе работало почти 150 человек и производилось больше 5000 пудов пороха в год. Для середины XVIII века это было огромное производство. А к моменту завершения Отечественной войны 1812 года завод производил уже около 52 тысяч пудов в год и был самым крупным пороховым предприятием в Европе. Штат завода в то время включал коменданта, трех штаб-офицеров, четырех военных чиновников, священника, фельдшера, трех цирюльников, 640 пороховщиков, 5 селитерных, 14 плотинщиков. Всего 877 человек. Во время Крымской войны, В 1855 году выработка пороха составила рекордные по тем временам 96 тысяч пудов. Тогда же порох впервые стали делать зимой, в темное время суток освещая производственное помещение жировыми лампами. Став уже в начале XIX века главным поставщиком пороха для всей российской армии, Ахтинский пороховой завод и в дальнейшем шел впереди других пороховых предприятий России. В его лабораториях разрабатывались и испытывались новые виды пороха, внедрялись новые технологии. В начале 1860-х годов на заводе было налажено массовое производство призматического пороха. В 1876-1878 годах завод переустроили для фабрикации бурого ружейного, крупнозернистого орудийного и призматического пороха большой плотности. В 1882 году было налажено производство бурого, шоколадного, призматического пороха, отлично подходящего для крупнокалиберных орудий. В начале 1890-х на Ахтинском пороховом заводе стали массово производить бездымный порох. Непрерывно совершенствовалось техническое оснащение завода. После самого мощного и разрушительного взрыва, прогремевшего 16 июня 1864 года, последовала новая перестройка завода под руководством Ивана Алексеевича Вышнеградского. Теперь здания, в которых производились взрывоопасные вещества, располагались на значительном удалении друг от друга, в соответствии с современными требованиями безопасности. В 1868 году на плотине были установлены три водяные турбины, от них проведена канатная передача к отдельным фабрикам, некоторые из которых находились на большом удалении. Таким образом, Ахтинский пороховой завод стал одним из первых предприятий, на которых была применена передача кинетической энергии воды на значительные расстояния. В 1893 году завершился перевод основных производственных объектов завода на электрическую энергию, к водяным турбинам были подключены генераторы трехфазного тока. В 1895-1896 годах на Ахтинском заводе инженеры электротехники Роберт Эдуардович Классон и Владимир Николаевич Чекалев впервые в России построили центральную электростанцию трехфазного тока высокого напряжения. Перед революцией завод представлял собой огромное процветающее производство. Он занимал около 430 десятин земли, на которых располагалось больше 200 каменных и больше 300 деревянных зданий. Рабочие завода принимали активное участие в революционных событиях, стачках, забастовках и митингах. 1 мая 1917 года на митинге рабочих Охтинского порохового завода выступал Владимир Ильич Ленин. Выполняя постановление Совнаркома от 12 декабря 1917 года о переводе военных заводов на хозяйственно полезные работы, Ахтинский завод приступил к выпуску новой для себя продукции – мыла, азотной кислоты, медного купороса и других химических веществ. В 1931 году Ахтинский химический завод стал называться комбинатом. В послевоенные годы Ахтинский химический комбинат стал опытной базой по выпуску пластмасс. В настоящее время бывшее административно-складское здание Охтинского порохового завода и заводские корпуса выше плотины принадлежат объединению «Пластполимер». С самого основания Ахтинский пороховой завод принадлежал военному ведомству, а именно артиллерийскому. Руководителем завода был комендант в генеральском чине, администрация, инженерный корпус были укомплектованы офицерами. После окончания Отечественной войны 1812 года расходы на содержание огромной армии составляли почти половину государственного бюджета. Армия формировалась на основе рекрутской повинности, срок службы составлял 25 лет. Рекрутированные крестьяне были вырваны из деревенской среды с привычным укладом, практически лишены возможности завести семью. Это было очень тяжелое бремя для всей России. По поручению Александра и генерал от артиллерии Алексей Андреевич Аракчеев в 1810-х годах подготовил проект военной реформы, вводивший новую систему организации войск – военные поселения. В этих поселениях военная служба совмещалась с сельскохозяйственным, крестьянским, трудом, что обеспечивало армию необходимым продовольствием. Эта реформа, по замыслу ее разработчиков, должна была сократить военные расходы и облегчить тяжелую участь рекрутов, которые теперь могли жить с семьями и вести свое хозяйство. В 1810-е годы жители слободы порохового завода перевели на положение военных поселян. Были введены форма и устав. Деятельность предприятия теперь строилась на основе военной организации, рабочие были причислены к ротам, срок службы в которых составлял 25 лет. Администрация, мастера и рабочие завода, все были военнослужащими. Даже дети военных поселян становились кантонистами, то есть приписывались к военному ведомству, проходили военное и ремесленное обучение. Отнюдь не всех мастеровых, привыкших к свободной жизни, устраивало такое положение дел, из вольных ремесленников они превращались в людей, чей социальный статус был лишь немного выше, чем у крепостных крестьян. В 1823 году главная улица Слободы становится третьей поселенной ротой. Роты состояли из военных хлебопашцев и ремесленников. Слово «поселенные» означало, что у поселян есть свои дома. Хлебопашцы получили участки пахотной земли и сенокоса, ремесленники – участки земли под огород и подсобное хозяйство. Казенный провиант ремесленникам не выдавали, поэтому 4 дня в неделю они работали на заводе понаряду, а 2 дня трудились на своих огородах. Один день в неделю, воскресенье, был выходным. Военные поселения, просуществовавшие в России почти 4 десятилетия, не оправдали надежд. Не стал более эффективным в условиях военной организации труд на Ахтинском пороховом заводе. В начале 1860-х годов округ военного поселения этого предприятия был упразднен. Отныне военные поселяне получали право на увольнение в отставку и увольнялись от обязательных отношений к заводу. Постепенно завод переходил на вольно-наемный труд. В 1872 году он был введен окончательно. За время существования Охтинского порохового завода им руководили многие выдающиеся люди. В 1729 году начальником русской артиллерии, генерал-фельдцейхмейстером, стал Бурхард Кристоф фон Мюних, Мюних. Он хорошо знал инженерное дело и заботился о преобразовании завода. К марту 1735 года закончилось строительство новой деревянной плотины на Охте, а в 1738 году была проведена новая перестройка всего завода, на регулярный манер. Правильное расположение приобрели даже слобода мастеровых в пороховом городке. В начале 1777 года завод возглавил капитан артиллерии Карл Гакс. За 5 лет его командования завод вновь был переустроен. Выше по течению Охты, в Токсове, была возведена плотина, которая регулировала уровень воды в Ахтинском водохранилище. До постройки этой плотины Ахтинский пороховой завод летом часто простаивал из-за недостатка воды. Отныне был обеспечен постоянный ток воды, а с ним – непрерывное движение пороховых мельниц. Капитан Гакс проявил себя как талантливый организатор и профессиональный строитель. С 1780 года по его проектам было построено множество небольших объектов, здания мастерских, сараи, магазины, мостики, караульные будки. Ряд архивных документов свидетельствует о том, что Гакс также принимал активное участие в возведении каменного храма святого пророка Ильи в 1780-е годы. В начале 1813 года к руководству заводом приступил Даниил Федорович Кандыба. Его назначение было связано с тем, что на предприятии планировалось организовать военное поселение. Период командования Кандыбы ознаменовался очередной крупной перестройкой завода. В 1820-е годы инженер Пьер Доминик Базин провел переустройство главной плотины, причем сделал это так, что основные конструктивные решения и элементы художественного оформления сохранились в современной плотине. При Кандыбе были модернизированы фабрики и крутильни, организованы ремесленная школа, лазарет, общественные бани и другие заведения, которые значительно улучшили быт рабочих. Произведенный на заводе порох складировался в пороховых погребах, расположенных вдоль реки и скрытых земляной насыпью. Этот способ хранения должен был минимизировать последствия взрывов, которые случались на предприятии. Несколько таких погребов до сих пор можно увидеть рядом с Александровскими воротами, построенными на правом берегу Охты в 1805 или 1806 году. С момента основания до 1890 года на Ахтинском пороховом заводе произошло больше 92 взрывов различной мощности, сильнейшие из них – в 1803, 1858 и 1864 годах. От этих разрушительных взрывов серьезно страдали не только постройки завода, но и строения, находившиеся в нескольких километрах от него. Взрывной волной порой выбивало стекла даже в зданиях Смольного монастыря, стоящего на левом берегу Невы. На таком опасном производстве, разумеется, принимались меры предосторожности. Более того, они постоянно совершенствовались. Руководство завода стремилось предупредить взрывы и пожары. Еще Петр I, отдавая приказ о строительстве пороховых мельниц, распорядился возводить избы работных людей на расстоянии огненного спасения. А в конце XVIII века для консультации была привлечена даже специальная комиссия Академии наук во главе с известным математиком и механиком Леонардо Мейлером, которая после осмотра пороховых погребов дала подробные рекомендации по устройству громоотводов. При каждых восстановительных работах предпринимались попытки рационального переустройства заводской территории, включая максимальное удаление зданий друг от друга. И все же взрывы на Ахтинском пороховом заводе происходили с печальной частотой, унося человеческие жизни и производя огромные разрушения. Поэтому Александровские ворота, построенные после взрыва 1803 года, и памятник погибшим пороходелам на Пороховском кладбище, открытый в 1890 году, можно считать символами мужества и стойкости в деле приручения огненной стихии.